звезды светили ярко, и макрель хорошо было видно. Воткнув нож ей в голову, старик вытащил ее из-под настила кормы. Он придерживал рыбу ногой и быстро вспорол ей живот от хвоста до кончика нижней челюсти. Потом положил нож, правой рукой выпотрошил макрель и вырвал жабры. Желудок был тяжелый и скользкий. Разрезав его, он нашел там две летучие рыбы. Они были свежие и твердые. И он положил их рядышком на дно лодки, а внутренности выбросил за борт. Погрузившись в воду, они оставили за собой светящийся след. В бледном сиянии звезд макрель казалась грязно-белой. Старик ободрал с одного бока кожу, придерживая голову рыбы ногой. Потом он перевернул макрель, снял кожу с другого бока и срезал мясо от головы до хвоста. Выкинув скелет макрели за борт, он поглядел, не видно ли на воде кругов. Но там был только светящийся след медленно уходящего вглубь острова рыбы. Тогда он повернулся, положил двух летучих рыб между кусками макрелевого филе и, спрятав нож в футляр, снова осторожно перебрался на нос. Спину его пригибала тяжесть лесы, а рыбу он нес в правой руке. Вернувшись на нос, он разложил рыбье филе на досках и рядом с ним положил летучих рыб. После этого он передвинул лесу на еще не наболевшую часть спины и снова переместил тяжесть на левую руку, опиравшуюся о планшир. Перегнувшись через борт, он обмыл летучую рыбу в море, замечая попутно, как быстро движется вода у него под рукой. Рука его светилась от того, что он сдирал ею с макрели кожу, и он смотрел, как ее обтекает вода. Теперь она текла медленнее, и, потерев ребро руки о края лодки, он увидел, как неторопливо уплывают к корме частицы фосфора. «Она либо усталая, либо отдыхает», — сказал старик. «Надо поскорее покончить с едой и немножко поспать». Он съел половину одного из филе и одну летучую рыбу, которую предварительно выпотрошил при свете звезд, чувствуя, как ночь становится все холоднее. Что может быть вкуснее макрели, если есть ее в вареном виде, — сказал он. Но до чего же она противно сырая? Никогда больше не выйду в море без соли и без лимона. «Будь у меня голова на плечах, — думал он, — я бы целый день поливал водой нос лодки и дал ей высохнуть, а к вечеру у меня была бы соль. Да, но ведь я поймал макрель перед самым заходом солнца, и все-таки я многого не предусмотрел. Однако я жевал весь кусок, и меня не тошнит. Небо на востоке затуманивалось облаками, и знакомые звезды гасли одна за другой. Казалось, что он ступает в огромные ущелья из облаков. Ветер стих. Через 3 или 4 дня наступит непогода, — сказал он. Но еще не сегодня и не завтра. Поспи, старик, покуда рыба ведет себя смирно. Он схватил лесу правой рукой и припал к руке бедром, налегая всем телом на борт лодки. Потом сдвинул бичеву на спине чуть пониже и ухватился за нее левой рукой. Правая рука будет держать лесу, пока не разожмется. А если во сне она разожмется, меня разбудит левая рука, почувствовав, как лесу убегает в море. Конечно, правой руке будет нелегко, но она привыкла терпеть лишения. Если я посплю хотя бы минут 20 или полчаса, и хорошо. Он привалился к борту, перенес тяжесть рыбы на правую руку и заснул. Во сне он не видел львов, но зато ему приснилась огромная стая морских свиней, растянувшаяся на 8 или на 10 миль. А так как у них была брачная пора, они высоко подпрыгивали в воздух и ныряли обратно в ту же водяную яму, из которой появлялись. Потом ему снилось, что он лежит на своей кровати в деревне, и в хижину задувает северный ветер, отчего ему очень холодно, а правая рука его затекла, потому что он положил ее под голову вместо подушки. И уже только потом ему приснилась длинная желтая отмель, и он увидел, как в сумерках на нее вышел первый лев, а за ним идут и другие. Он оперся подбородком о борт корабля, стоящего на якоре. Его обвивает вечерним ветром суши. Он ждет, не покажутся ли новые львы. И совершенно счастлив. Луна уже давно зашла, но он все спал и спал, а рыба мерно влекла лодку в ущелье из облаков. Он проснулся от рывка. Кулак правой руки ударил его в лицо, а леса, обжигая ладонь, стремительно уходила в воду. Левой руки он не чувствовал, поэтому он попытался затормозить бичеву правой рукой, но бичева продолжала бешено уноситься в море. В конце концов и левая рука нащупала бичеву. Он оперся об нее спиной, и теперь леса жгла ему спину и левую руку, на которой перешла вся тяжесть рыбы. Он оглянулся на запасные мотки леса и увидел, что они быстро разматываются. В это мгновение рыба вынурнула, взорвав океанскую гладь, и тяжело упала обратно в море. Потом она прыгнула опять и опять, а лодка неслась вперед, хотя леса и продолжала мчаться за борт, и старик натягивал ее до отказа, на миг отпускал, а потом снова натягивал изо всех сил, рискуя, что она оборвется. Его самого притянуло вплотную к носу, лицо его было прижато к куску макрильевого мяса, но он не мог пошевелиться. «Вот этого-то мы и ждали», — подумал он. «Теперь держись, я ей отплачу за лес, я ей отплачу». Он не мог видеть прыжков рыбы, он только слышал, как шумом разверзается океан и тяжелый всплеск, когда рыба снова падала в воду. Убегающая за борт бичева жестоко резала руки, но он заранее знал, что так случится, и старался подставить мозолистую часть руки, чтобы леса не поранила ладони или пальцы. «Будь со мной, мальчик», — подумал старик, — «он смочил бы лесу водой. Да, если бы мальчик был здесь, если бы он был здесь». Леса все неслась, неслась и неслась, но теперь она шла уже труднее, и он заставлял рыбу отвоевывать каждый ее дюйм. Ему удалось поднять голову и отодвинуть лицо от макрельевого мяса, которое его скула превратила в лепешку. Сперва он встал на колени, а потом медленно поднялся на ноги. Он все еще отпускал лесу, но все скупее и скупее. Переступив ближе к тому месту, где он в темноте мог нащупать ногой мотки бичевы, он убедился, что запас у него еще большой. А в воде ее столько, что рыбе не так-то легко будет с ней справиться. «Ну вот», — подумал он, — «теперь она прыгнула уже больше 10 раз и наполнила свои пузыри воздухом. Теперь она уже не сможет уйти в глубину, откуда ее не достать и умереть там. Она скоро начнет делать круги, и тогда мне придется поработать. Интересно, что ее вывело из себя? Голод довел ее до отчаяния или что-нибудь испугало во тьме? Может, она вдруг почувствовала страх? Но ведь это была спокойная и сильная рыба. Она казалась мне такой смелой и такой уверенной в себе. Странно. Лучше, старик, сам забудь о страхе и побольше верь в свои силы, — сказал он. Хоть ты ее и держишь, ты не можешь вытянуть ни дюйма леса. Но скоро она начнет делать круги. Старик теперь удерживал лесу левой рукой и плечами. Нагнувшись, он правой рукой зачерпнул воды, чтобы смыть с лица раздавленное мясо макрели. Он боялся, что его стошнит, и он ослабеет. Вымыв лицо, старик опустил за борт правую руку и подержал ее в соленой воде, глядя на светлеющее небо. «Сейчас она плывет почти прямо на восток», — подумал он. «Это значит, что она устала и идет по течению. Скоро ей придется пойти кругами. Тогда-то и начнется настоящая работа». Подержав некоторое время руку в соленой воде, он вынул и оглядел ее. «Не так страшно», — сказал он, — «а боль мужчине нипочем». Старик осторожно взял бичеву, стараясь, чтобы она не попала ни в один из свежих порезов, и переместил вес тела таким образом, чтобы и левую руку тоже опустить в воду через другой борт лодки. «Для такого ничтожества, как ты вела себя неплохо», — сказал он левой руке. «Но была минута, когда ты меня чуть не подвела. Почему я не родился с 2 хорошими руками?» — думал он. «Может, это я виноват, что вовремя не научил свою левую руку работать как следует. Но, видит Бог, она и сама могла научиться. Честно говоря, она не так уж меня подвела нынче ночью. И судорога ее свело всего 1 раз. Но если это повторится, тогда уж лучше пусть ее совсем отрежет бичевой». Подумав это, старик сразу понял, что в голове у него помутилось. «Надо бы пожевать еще кусочек макрели». «Не могу», — сказал он себе. «Пусть лучше у меня будет голова не в порядке, чем слабость от тошноты. А я знаю, что не смогу проглотить мясо после того, как на нем лежало мое лицо. Я сохраню мясо на крайний случай, пока оно не испортится. Все равно сейчас уже поздно подкрепляться». «Глупый старик», — выругал он себя, — «ты ведь можешь съесть 2-ю летучую рыбу. Вот она лежит выпотрошенной, чистенькая». И, взяв ее левой рукой, он съел летучую рыбу, старательно разжевывая кости, съел всю целиком, без остатка. «Она сытнее любой другой рыбы», — подумал он. «Во всяком случае, в ней есть то, что мне нужно. Ну вот, теперь я сделал все, что мог. Пусть только она начнет кружить, мы с ней сразимся. Солнце вставало уже в третий раз с тех пор, как он вышел в море, и тут-то рыба начала делать круги. Он еще не мог определить по уклону, под которым лесо уходило в море, начала ли рыба делать круги. Для этого еще было рано. Он только почувствовал, что тяга чуточку ослабела, и стал потихоньку выбирать лесу правой рукой. Лесо натянулось до отказа, как и прежде, но в тот самый миг, когда она, казалось, вот-вот лопнет, она вдруг пошла свободно. Тогда старик, нагнувшись, высвободил плечи, издавившие на них бичевы, и стал выбирать лесу неторопливо и равномерно. Он работал, взмахивая обеими руками поочередно. Его старые ноги и плечи помогали движению рук. «Она делает очень большой круг», — сказал он. «Но она его все-таки делает». Внезапно движение леса затормозилось, но он продолжал тянуть ее, покуда по ней не запрыгали блестящие на солнце водяные капли. Потом лесу потянуло прочь, и, став на колени, старик стал нехотя отпускать ее понемножку назад, в темную воду. «Теперь рыба делает самую дальнюю часть своего круга», — сказал он. «Надо держать ее как можно крепче. Натянутая бичева будет всякий раз укорачивать круг. Может быть, через час я ее увижу. Сперва я должен убедить ее в моей силе, а потом я ее одолею». Однако прошло 2 часа, а рыба все еще продолжала медленно кружить вокруг лодки. Со старика градом катился пот, и устал он сверх всякой меры. Правда, круги, которые делала рыба, стали гораздо короче, и потому, как уходила в воду леса, было видно, что рыба постепенно поднимается на поверхность. Вот уже целый час, как у старика перед глазами прыгали черные пятна, соленый пот заливал и жег глаза, жег рану над глазом и другую рану на лбу. Черные пятна его не пугали. В них не было ничего удивительного, если подумать, с каким напряжением он тянул лесу. Но 2 раза он почувствовал слабость, и это встревожило его не на шутку. «Неужели я оплошаю и умру из-за какой-то рыбы?» — спрашивал он себя. «И главное теперь... когда все идет так хорошо, Господи, помоги мне выдержать. Я прочту 100 раз «Отче наш» и 100 раз «Богородицу», только не сейчас. Сейчас я не могу». «Считай, что я их прочел», — подумал он. «Я прочту их после». В этот миг он почувствовал удары по бичеве, который держал обеими руками, и рывок. Рывок был резкий и очень сильный. Она бьет своим мечом по проволоке, которой привязан крючок, — подумал старик. «Ну, конечно, так ей полагается поступить. Однако это может заставить ее выпрыгнуть. А я предпочел бы, чтобы сейчас она продолжала делать круги. Прыжки были ей нужны, чтобы набрать воздуху. Но теперь каждый новый прыжок расширит рану, в которой торчит крючок, и рыба может сорваться». «Не прыгай, рыба!» — просил он. «Пожалуйста, не прыгай!» Рыба снова и снова ударяла по проволоке, и всякий раз, покачав головой, старик понемногу отпускал лесу. «Я не должен причинять ей лишнюю боль», — думал он. «Моя боль, она при мне, я с ней могу совладать. Но рыба может обезуметь от боли». Через некоторое время рыба перестала биться о проволоку и начала снова медленно делать круги.